Нужна ли семья вообще?
То, что мы сегодня под семьей подразумеваем, вряд ли. Тут люди, каждый сам для себя живет. Мы принесем несчастье друг другу.
Если мне не нравится, то я завтра могу поменять.
Женщину обмануть любой сможет мужчина.
А может ли это разрушить жизнь?
Может, да, это серьезный вопрос.
То есть, следовательно, если я хочу свою жизнь изменить, мне нужно... Спасибо вам за эту встречу. Рад с вами в очередной раз встретиться. И вы знаете, вот сегодня хотелось бы такую, как мне кажется, острую тему затронуть. Вот мы живем в то время, когда все вокруг как будто бы разваливается. Границы закрываются, вокруг войны, много какого-то невежества. И казалось бы, что семья и дом были каким-то оплотом надежды, тыл, где можно спрятаться, и они тоже разваливаются. И мы это видим. И вы, как человек, который много лет изучает священные писания, мне бы хотелось узнать, это, ну, так должно быть? Это кризис системы, это кризис человека? И что говорят священные писания об этом?
Священные писания, то есть они очень объемные священные писания, затрагивают все сферы жизни человека. И личная, это вот семейная жизнь, социальная жизнь. Но как бы вот... Основа всех как бы, социальных отношений – это отношения между мужчиной и женщиной. Вот. И мы видим, что в разных странах эта культура может как раз вот сильно отличаться. И от нее исходят уже все остальные различия. Различия, которые становятся непримиримыми между государствами, странами, культурами. Например, в Библии есть история Содома и Гоморра, то есть, где уже было разложение, да, моральное разложение людей, общество всего. Это как раз касалось вот отношений мужчины и женщины, главным образом. А остальное, значит, жизнь держится на этих вещах, потому что семья – это ответственность главная для человека. И ради этой ответственности он уже все остальное может делать соответствующее качество. Если брак священен, то и его социальная деятельность тоже будет священна, естественно. Да? Если мать священна, отец священ, то родина тоже будет священна. Связанная вещь. Родина мать зовет, да, говорится. То есть, ну вот, вот эти отношения мужчины и женщины, если нечисты, то возникает много вот нечистых вещей и в политике, и в экономике, и в этих отношениях, и конкуренции, и выгоды, и стяжательства, и коррупции, и нарушение любых правил, закона, морали и так далее. То есть вся нечистота исходит из этих вот незаконных отношений мужчины и женщины. В писаниях можно найти.
То есть в основе лежит все-таки то, что отношения между мужчиной и женщиной, они нечистые, да, и они изменились. А вот смотрите, сейчас многие люди, ну, вообще не стремятся заводить семьи. Ну, то есть одному вроде бы проще. Ну, то есть нужна ли семья вообще в таком случае?
Если нет семьи, то нет. Нет понятия священного понятия матери, отца. Нет понятия Бога. Потому что семья – это же священный брак. Если мы не соблюдаем священные обеты, то мы отрицаем, то есть не соблюдаем заповеди Бога. То есть это возможно только в состоянии неверия жить таким образом. Неверие означает, что никому нельзя доверять, потому что наши чувства могут измениться. Сегодня мы обещаем любить друг друга, а завтра мы разводимся. Мы видим эти примеры все больше и больше. Это больше 50, больше 70, больше 80% бывает. Разрушение брачных вот этих вот обетов. Поэтому люди перестают доверять мужчинам и женщинам, потому что их не соединяет божественные обеты и долг друг перед другом, перед семьей. То есть это все касается как бы, ну, вот священных традиций, которые утрачиваются тогда, когда старшие члены или кланов, или общества, или, как сказать, родословных старших, они теряют эти традиции, либо они просто вот уходят в небытие. Вот, говорят, старые обряды нас не интересуют, у нас новое. Мы новые русские, или мы новая Америка, или мы новая там, Европа, мы новые современные люди, мы живем по-новому. Значит, мы отказываемся от тех традиций и хотим жить по-новому. А как по-новому? Как влекут нас чувства? А чувства сегодня люблю, завтра ненавижу. Поэтому ну, стоит ли доверять друг другу? Давайте жить вот так, вот как получится. В итоге так.
Ну да, в итоге это превращается в культуру потребления. Если мне не нравится, то я завтра могу поменять. И мы это видим повсеместно. Но тогда как будто бы непонятно. А вот семья, она ну как бы зачем тогда? Ну, живи спокойно один, и все хорошо.
Человек не может жить один. Он так говорит, но он будет искать все равно противоположный пол, склонять его к наслаждением чувств, к сексуальным отношениям. И вот это есть как бы, ну, грехопадение считается человека, разума человеческого. Безответственная любовь. То есть я для нее ничего не должен делать. Ни к чему меня не обязывает. Особенно, когда однополые браки, там нет детей, и вообще это свобода. Свобода сексуальных развлечений фактически. И в этом случае Священное Писание говорит, это уже не человеческая цивилизация, цивилизация животных. У них нет брака, он не нужен. Тогда это животное, двуногое животное.
А семья как-то помогает вообще духовному развитию?
Ну, если это настоящая семья, а если это, ну, Бог соединяет, да, то они к Богу пойдут, эти люди, исполняя свои обязанности. То, что мы сегодня под семьей подразумеваем, я не знаю, вряд ли, потому что семья – это значит деньги, квартира, недвижимость, накопление, деньги.
Ты мне должен, принеси.
Да, такая семья не спасет никого, конечно.
Такая семья только к деградации будет приводить.
Ну это да, это как тюрьма, как вот повинность.
А есть ли тогда какой-то вот, ну, секрет, чтобы сделать так, чтобы семья была вот оплотом духовности и помогала нам вообще в этом мире, помогала нашему развитию?
Секрет, конечно, есть, и он красиво звучит.
Расскажите его нам.
Вот. Но как его раскрыть, как его привить, и что под ним подразумевается секретом, конечно, большая тема очень, но секрет, он звучит красиво. Любовь.
Осталось разобраться, что это такое.
Вот, там, где есть разрыв, там любви не было, было влечение. Дух полов. Опять же, вот это сексуальное влечение путают с любовью. Поэтому это большая тема. Что ж такое любовь, если я, может быть, ничего, кроме влечения, никогда не испытывал, да, в этом мире. Противоположному полу мне нравились в юности красивые девушки, там, девчонки в школе. Уже тогда влечение мы чувствовали. Потом первая любовь, опять же, она к противоположному полу. Вот, и так далее. Все в этом духе. У нас не было другой школы, кроме вот этого вот естественного, природного влечения. Да. А образования на этот счет не было. Что такое любовь? Настоящая любовь. Что такое влечение, не нужно объяснять. Даже собаке, она привлекается тоже противоположным полом. А что такое любовь? Это наука. Вот тут мы должны потрудиться.
Все-таки хочется, знаете, какой-то совет, может быть, дать, чтобы это было полезным. Ну, если это возможно, уместить в какой-то короткий совет.
Что-то упрощенное сделать, да? Потому что это, конечно, великая тема.
Да, чтобы какую-то надежду это людям дало, вот, несмотря на все, знаете.
Ну, тогда нужно обратиться, наверное, к таким простым вещам, которые говорил Иисус. Он говорил притчами, несложными философскими формулами, что как раз, может быть, ну, более доступно для нас сегодня. Он говорил, что возлюби ближнего. Это простая формула, то, что мы сейчас и говорим. Но кто-то спросил его, а кто мой ближний? И там были какие-то представители силовых структур рядом. Ну, мы называем сегодня полиция, да, представители какой-то вот охраны, не знаю, там. И кто-то сказал, это тоже мой ближний, их не любили люди. Все их не любили, эту охрану, эту полицию, они вот отбирали деньги у людей, там, тоже бесчинствовали иногда. Какой он мой ближний вообще? И поэтому Иисусу задали вопрос, вот он тоже ближний? Хотя все скажут, что никогда не смогу принять такого человека, как ближнего. Вопрос был-то острый. И как Иисус бы ответил, интересно, если бы он сказал, да, это тоже ближний, никто бы не принял этого. Ну, не ближний, но все согласятся с этим, они плохие люди. И у нас тоже есть, может быть, такие чувства. А как же, что же имел в виду Христос, возлюби ближнего? И он привел притчу известную, мы это все это знаем с вами, но почему-то не делаем. Он говорит, вот и был такой некий самарянин. Вот он там где-то путешествовал, проезжал. На него напали грабители, ограбили его, раздели, на дорогу бросили, на обочину. Все забрали до копейки, даже одежду. И убежали. И вот он лежит там израненный, избитый на обочине. И один там проехал какой-то торговец и подумал, вот если я тут остановлюсь, то я много времени потеряю, у меня тут товар, вот и я не замечу просто, и проехал мимо. А другой заметил, подобрал его, дал ему одежду, довез до города, какие-то даже средства маленькие на гостиницу дал, чтобы где-то переночевал человек, вот, и отпустил его. Кто из этих двух был ближний? Вопрос. И всем стало ясно. А, то есть я должен это действием понять. Не оценками чувств, кто красивый, кто некрасивый, кто плохой, кто хороший, а через действие, через определенное служение и заботу. Все мы становимся ближними друг к другу. Это принцип семьи как раз. Почему этот брак нужен? Он божественный, что по принципу семьи строится все человеческое общество. Забота о ближнем, да, она расширяется от семьи, потом идет к детям, потом к внукам, потом к правнукам, потом к знакомым, там, брак и браки, мы еще там породнимся с этими семьями. То есть расширяется принцип семьи. Вот для чего дан брак человеку от Бога, чтобы понять, что мы живем в семье Бога в конечном итоге, что все мы одна семья. Любить ближнего, значит, заботиться о нем, помогать друг другу, и мы становимся ближними.
То есть распространить это все за пределы своей семьи и общества.
Да.
Любовь.
Но сначала нужно в семье установить эту заботу. Не любовь эту сексуальную, а заботу. Вот она в центре должна быть. Если мы любим человека, хорошо, влечение тоже есть, тоже природное явление. Но если мы не готовы заботиться друг о друге, нельзя вступать в брак. Нельзя вступать в близость. То есть мы обожжемся. Мы принесем несчастье друг другу. Так говорят святые, что не любовь, а забота важнее в браке. Через заботу поддерживается вот эта вот именно любовь. А любовь значит, что мы не расстаемся. Никогда. Никогда.
Мне нравится, как вы сказали однажды, если не ошибаюсь, это было интервью, когда вы сказали, что любовь — это когда причин для развода много, но вы не разводитесь.
Не то, что много. Все причины для развода есть, и все равно не разводятся. Вот это, можно сказать, что это любовь.
А вот вы опираетесь на Священное Писание, да, мы сегодня много об этом говорим, и иногда может создаться такое впечатление, что мы живем в современном мире, и как будто бы реалии уже совершенно другие, ну то есть как могут эти знания, которым тысячи лет, иметь актуальность для сегодняшнего дня? Ну то есть это же все уже устарело, все уже изменилось, мир совершенно другой.
Устарело означает, что мы потеряли с этим отношения, значит устарело. В этом смысле, да, устарелось. А вот солнце до сих пор не устарело. Все пользуются энергией солнца и тысячи лет назад, и сегодня. То есть какие-то неизменные принципы Вселенной, неизменные принципы и законы Бога существуют. Как они могут устареть? Разве можем когда-то жить без света по-новому? Без света солнца по-новому? Без разума, который дан природой по-новому? То есть нет, ничего не устарело. Мы просто потеряли отношения с этим, мы забыли это.
А нужно ли нам туда возвращаться, вот в эти отношения?
Тогда нужно понять, что лучше из этих двух было. Те отношения, которые предписаны в Писаниях, изначально со дня сотворения мира, да, как описывается, либо сегодняшняя культура. Надо взвесить эти ценности. Надо
Она
изучить.
Кажется привлекательной, и большинство людей об этом говорят, что ну, столько много радостей, казалось бы, удовольствия, разного рода, всего, чего хочешь. Но есть одна проблема, конечно же, в этом, что депрессивных расстройств становится больше, и, казалось бы, наш уровень комфорта вырос, но вместе с тем уровень вот этих самых расстройств, он молодеет. Ну, то есть 20-летние люди всерьез говорят о депрессии. Мы раньше об этом не слышали. В чем причина этого?
Это означает, что все наслаждения, которые человек получает сегодня, удовольствие, они иллюзорные. Приводит к разочарованию. Ну вот как вот, мираж. В пустыне иногда видит животное мираж воды, там воды нет, просто это какое-то отражение оптическое, очень красивое, убедительное. Животное идет туда, но этот мираж воды, и оно погибает там. То есть вы подходите, там ничего нет. Это для вас психическое расстройство. Вот это был мираж на самом деле. То есть на самом деле мы не наслаждаемся. Если взять, скажем, чистоту воздуха в городах сейчас, воздух стал грязнее уже, мы не наслаждаемся чистым воздухом, редко. А потом продукты, питание экологические сейчас чистые, очень тоже трудно достать. То есть мы их получаем из газовых камер, много раз перевезенных с разных континентов или как-то еще замороженные. Сегодня мало людей работает на земле, выращивают продукты. Молоко, добавки нужно пищевые добавлять, потому что теряет качество. Солнечные лучи становятся вредными из-за повышенной радиации. Если мы берем экологическую обстановку и отношения между людьми, видим, что страданий больше, чем наслаждений. А наслаждение в уме. Евроремонт, допустим. Или я ем мороженое с золотой посуды. Вкус мороженого тот же самый. Я могу с ладони съесть, вкус тот же самый. Но в уме вот это иллюзорное наслаждение. Я ем с золотой посуды. Недавно же мы сделали золотой унитаз. Для чего? Для ума.
Подняться
можно в любой унитаз.
Я слышал, что у некоторых в райдере он стоит, у некоторых артистов.
Вот, да. Но это в уме происходит наслаждение, это иллюзия. Наслаждения на самом деле нет. Человек так воображает, чувствует, так думает, эмоция такая в него. На самом деле испражняться не лучше на золотом унитазе.
Запор, радости больше не становится.
Запор, может быть, и на золотом унитазе точно такой же. Точно такой же. То есть реально мы зависим от своего языка, желудка, гениталиев, разума, чувств, ума и состояния здоровья. Вот это реальность. И эта реальность, она проигрывает реальности прошлого. Мы были в одном музее историческом, и там выставлена кольчуга русского там какого-то пехотинца. Боже мой, 40 килограмм примерно, или около 40, этой кольчуги со шлемом, с мечом. И он может бежать, пехотинец, бежать бегом с этой амуницией 30, 20, 40 километров без остановки. Потом легенды о русских богатырях. Вот они там борются, просто шутка у них такая, они просто борются. И один берет камень и бьет камнем по голове. Камень ломается, и они долго смеются в этой шутке. Это легенда, в которую мы сейчас не можем поверить, что неужели люди были такие сильные, как Илья Муромец, допустим, или Алеша Попович, там эти легенды остались у нас. Это уже в легендах. Сейчас возьмите это самое, любого человека, он от одного микроба умирает. Даже самый сильный. У него иммунная система слабая, на самом деле.
Ну, то есть нам нужно разобраться, что же реально, а что иллюзорно, понять. А как нам это понять? Потому что, ну, вот реально то, что мы можем потрогать. Вот реальность же. То есть как вот это вот?
Надо сравнить, да. Вот как сон, допустим, и бодрствование, две реальности, да? Но когда мы просыпаемся, мы явно отдаем отчет, что сейчас мы в реальности находимся. Хотя во сне забывали о ней и были убеждены, что реальность во сне. Но именно когда мы бодрствуем, мы точно осознаем, вот это реальность, то был сон. Значит, нужно сравнить. Давайте сейчас возьмем, что сделаем. Мы возьмем городского жителя и поотправим жить, скажем, в Сибирь, в тайгу куда-нибудь.
Загнется.
Зимовье. Ну, дадим что-то там для жизни, пусть он хотя бы там поживет какое-то время. И сначала он будет сильно страдать, потому что там трудиться нужно. А потом через полгода переезжаете, он здоровый человек вообще. Потом город возвращается, говорит, что вы тут делаете? Вы тут гниете просто в этом городе. Чем дышите? Вы что едите тут? Поехали туда, там природа, там Байкал, там простор, там вода, там все чисто. Надо сравнить. Разве не так, что люди из городов, они идут куда-то подальше, вот в лес, там, что просто почувствовать чистоту вот какой-то природы, хоть минутку.
А как это сделать? Как почувствовать это? Как это попробовать, чтобы отличить, чтобы было
это природа
вкус?
Сделает. Если нам некогда, если мы так заняты работах на заводах, тогда природа это сделает. В городах скоро будет невозможно находиться для здоровья. Это предсказано в Пуранах, что в Векали люди будут покидать крупные города, потому что там будет невыносимо находиться. Будут покидать города, уходить на землю.
Но уже как будто бы этот тренд происходит, и среди молодежи появился такой термин, называется избинг. То есть это когда уезжают в избу, в деревню и живут. Есть еще монастыринг, кстати. Это когда уезжают в монастырь. Это я вам сейчас делюсь последними словечками.
Такие. Главное создать новое движение, думаю.
Да.
Старое, это все
избинг,
старое.
Монастыринг.
Это же все старое. Значит, возвращаемся, видите, к старым вещам, оказывается. К природе, она всегда старая.
То есть получается, что и то, что нам кажется, ну, как старые знания, которые уже неприменимы, все-таки они актуальны.
Как ни странно, они
как ни странно,
возвращают
да.
нас обратно. Да.
Все новое — это хорошо забытое старое. Вы очень интересно говорите про вот иллюзию и реальность. Я не знаю, конечно, будет ли доступно и поймут ли люди, о чем это речь, но вот хочется продолжить в контексте предназначения жизни человека, его вообще смысла. Раз мы говорим про священное писание, вот затрагиваем такие глубинные вопросы. В чем смысл? Смысл человеческой жизни и предназначения?
Освободиться от иллюзий. Другими словами, познать себя без иллюзий. Вот, если скажем, что человек думает о себе каждый, он о себе что-то думает необычное. Он не хочет быть простым человеком, хочет быть знаменитым, прославленным, умным, выдающимся человеком. Каждый желает да, для себя такого как бы имиджа, да, такого названия. Каждый хочет. Это иллюзия. То есть желание может быть не иллюзорно, да, естественно, что мы хотим развиваться, совершенствоваться, мы хотим. Но если спросить, что такое совершенство человека, он не знает. Значит, это иллюзорное желание еще, непроявленное желание. Оно есть, человек не знает, как это осуществить, и как я таким должен стать, каким образом я могу стать таким, где процесс, какой метод. Это так же, человек болеет, и он без врача, он не поймет, какое лекарство применить. Значит, я хочу совершенства, хочу развития. Я в себе потенциал чувствую. Но мне нужен кто-то, кто скажет, как это осуществить. Тот, кто уже сделал это, он знает.
То есть нам нужен доктор?
Да, да, да. Вот такой человек, который знает путь к совершенству. Может объяснить это слово, этот путь, этот процесс, показать собственным примером. Не просто убедить меня, да, убеждением, а показать собственным примером. Дать почувствовать. Например, человек никогда не любил. Ну вот он смотрит Ромео и Джульетта. И он начинает чувствовать, ему передают это. Он может почувствовать, что любовь какая-то есть. Вот, может понять это.
Ну а где найти такого человека? Ну вот среднестатистическому человеку, который дом, семья, работа. Как ему встретить такого доктора, который поможет избавить его от иллюзий и помочь на пути духовного прогресса?
Было бы желание. Вот этот момент важный. Желание и вера. И для этого приходят пророки в разных традициях. Они же эти традиции устанавливают. Иисус установил традицию христианства по всему миру. Пророк Мухаммед, ислам, дал людям, да, это учение, эти вот слова божественные. Можно начать с этого, с того, что доступно для нас. И потом мы увидим, что тут открывается целая сеть дорог, оказывается, есть, которые я раньше не пользовался, не видел. Не думал, что это вообще какой-то жизненный путь может быть, да, духовный. Но стоит мне заинтересоваться этими, этой наукой духовной или учениями, просто вот читать, интересоваться, изучать, пытаться понять, спрашивать. И мы увидим, что человек, стучите, вам откроют, говорится, он найдет. Научить.
То есть выбрать путь, который по душе, который откликается, и следовать ему.
Да, следовать.
Но смотрите, сейчас еще много возникает таких не религиозных, а эзотерических каких-то течений, таро, различные какие-то практики. Насколько это, во-первых, авторитетно, а во-вторых, безопасно?
Они не авторитетны все. То есть мы не видим этого в писаниях священных, этих процессов. Авторитетно, принцип авторитетный для всех, как бы, ну, духовных традиций один. Бхагавад-гита, он выражен в одной шлоке. Тадвитти пранипатина парипрашняна севая падикшанти тягьянам гьянина статва даршина. Вот в одной шлоке принцип весь совершенно ясно, сжато изложен для всех духовных направлений. Универсальный принцип. Если ты хочешь знать истину, обратись тому, кто видит истину. Но как обратись? Три фактора. Первое – почтение, с почтением, со служением и с вопрошанием. Вот если у меня есть квалификация – почтение, служение, вопрошание, то я могу занять положение ученика и получить знание. Но только от того, кто видит истину. А что такое истина? Описано в предыдущих стихах. Что это означает? Это действие, совершенное в форме бескорыстной жертвы. Вообще бескорыстной жертвы. Вот этого в материальном мире не существует вообще. Вот почему называется материальный мир в Писаниях. Что тут нет жертвы. Тут люди, каждый сам для себя живет. Эго существует. Это вот материальное эго. Материальные миры, пространство все заполнено людьми, другими существами, которые живут для себя, для своего желудка, для своих гениталий, для своего языка, для своего комфорта, для своего наслаждения, своего счастья. Ради этого они могут жертвовать другими живыми существами, но не собой.
Но не собой.
Да, да, да. А тут призывается другой, обратный процесс, да, в обратную сторону. Жертвуй ради других своей жизни, ради блага других живи. Так как же это сделать? Что нужно для блага других? Что такое благо? Вот тогда обратись к тому, кто видит, который это уже делает. Таким образом, это метод для всех один.
Ну вот то, что я сейчас вижу, люди напугались этого. И они говорят, а что, если я буду отдавать, служить, меня там будут эксплуатировать или меня эксплуатировали, и они уже просто не верят ни во что.
Конечно, я понимаю их, они правы в чем-то, обманщиков полно, им полно вообще. Вот, поэтому жертвовать все сразу не надо, с дуру, так сказать. Как говорится, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет сразу же. Но пожертвуйте там, сколько сейчас самая мелкая какая единица у нас? 10 рублей?
Есть? Ну, копейки есть.
И даже копейки есть. Ну, вот хоть копейку пожертвуйте сначала. Проверьте, работает, не работает.
Но сейчас знаете, как я копеечку пожертвовал, а мне что?
Даже копейку жалко, что ли? Хорошо, я вам дам копейку,
я
а
передам.
Вы пожертвуете ее, да? Я вам дам копейку, вы пожертвуете. Даже так можно начать. Но пожертвуйте как бы ну, от сердца, постарайтесь это сделать с чувством. Тут интересный момент, потому что даже если мы совершаем ошибку, скажем, да, мы вот направляем свои действия, ну, обманщик какой-то там вот появился, мы думаем, вот учитель, вот я дай ему что-то пожертвую, хорошо, вот он не настоящий. Но если совершаешь жертву искренне для Бога, искреннюю душу не обманешь, он даст мне разум распознать этот обман. То есть жертва напрасно не пройдет, искреннюю душу не обманешь. Поэтому от моего настроения многое зависит, как я это делаю, в каком качестве и настроении я это делаю. Это вот самое важное. Потому что я сам же обманщик, я сам мошенник. Я тебе копейку, а ты мне давай 10 копеек, тогда я буду тебе служить. Я точно такой же. В чем разница? Просто у меня мало денег сейчас. Дай мне больше денег, я буду еще хуже, может быть.
Да, благодарю за яркие примеры. Хочется вернуться вот к эзотерике обратно. И, а может ли это разрушить жизнь? Насколько это опасно?
Может. Может, да, это серьезный вопрос, правда. А в чем серьезные опасность? Вещи не доверяют неквалифицированному хирургу. Если операция на сердце, должны быть мастера большие. А здесь, когда мы говорим о духовной жизни, это ну, самое рискованное решение вообще, самое ответственное решение в жизни человека. Это может все либо испортить всю жизнь, либо возвысить до совершенства. Поэтому тут нужно быть осторожным.
А как тогда помочь человеку понять, что вот этот путь истинный, как не сбиться с пути?
Сначала нужно Священное Писание, там, где описывается квалификация духовного учителя, ученика, их отношения, примеры. Нужно познакомиться, настроиться тоже искренне. Потому что обмануть можно только обманщика. Кто сам хочет быть обманут.
Благодарю. А вот сейчас тоже такое активное увлечение, знаете, психологией. Вот это личные границы, токсики, абьюзеры. А насколько вот психология может помочь человеку ну, обрести смысл жизни, стать счастливым и в целом неплохо устроиться в мире?
Смотря какая психология, это же духовная психология.
Ну, я скорее не про духовную, а про такую, знаете, светскую, западную.
Светская не поможет. Нет, потому что она сводится все равно к магии, к манипуляции. Это магия. Это элементы магии. Магия – это манипуляция. Как сделать так, чтобы человек сам сделал то, что я хочу? Вот и все. Это как в магазине приходите, продавец вам улыбается, показывает, служит как будто бы вам. Но просто он понимает, что таким образом вы купите какой-то товар. Есть какая-то выгода. Это материальная платформа. Она тоже приятная, но она материальная. Она относится больше к магии.
То есть нужно положиться на авторитетное писание духовного учителя или гуру. Я правильно понимаю? А можно ли сделать без этого, обойтись без этого?
Без гуру.
Без гуру, да. Потому что сейчас очень много таких вот моментов, что я вот сам Бог, и я вот сам могу, зачем мне вот это все уже какие-то архаизмы?
Ну вот в таком настроении, наверное, нет, я думаю. Это уже это большая иллюзия, что я Бог. На каком основании так вообще можно думать? Где подтверждение? Один молодой человек ко мне подошел как-то после лекции. 22 года ему, по-моему, было. Красивый такой человек молодой. На руку притягивает, чтобы пожать руку. И говорит, я Бог. Я по глазам увидел, что человек это говорит не в шутку. Не в шутку. Но я уже встречал много богов за свое время. Ни одного. Поэтому я уже почувствовал, что тут не нужно ничего говорить. Я просто его поздравил. Говорю, поздравляю. Все. Раз так. Он был недоволен немножко, что я не оценил по достоинству и сказал, что вы никак никакой оценки не дадите этому, что ли? Я его спросил, а вот окружающие это как все? Согласны с этим? Он говорит, да кругом одни идиоты. Вот и все, вот видите, что происходит. Это высокомерие, скорее всего, это какая-то вот такая черта.
Эгоизм какой-то, да?
Да, эгоизм сильный. Но с другой стороны, есть люди, которые очень разумны, мудрецы. От природы одаренные. Например, Сократ, он одаренный от природы был. Платон, от природы были одаренные. И они искренне ищут сами истину. Им нужно вот самим разобраться во всем. Я понимаю таких людей, они искренне это делают. Тогда на основании Писания тоже очень много, что они могут понять полезного и дать людям. Но до конца дойти своими силами не смогут. Это сверхчеловеческих возможностей.
Вот сейчас есть увлечение стоицизмом, в частности. Насколько это может помочь человеку в развитии?
Несколько может, если есть какая-то аскеза. До какого-то уровня? Это искренняя аскеза и поиск, она постепенно приведет к истине. Ну, общение с людьми там, так или иначе приведет. А вот эта надменность, она нет, не приведет никуда.
Вот мы сегодня много говорим про духовность. Иногда людям кажется, что духовность — это вот, ну, условно, уйти в монастырь. И, казалось бы, духовность и социальный, светский мир, они несовместимы. Совместимы ли вот вообще деньги и духовность? Потому что иногда кажется, что это совершенно противоположные вещи, и ты либо, что называется, в одном лагере, либо в другом.
Можно сравнить, что духовность — это душа в теле, душа, сознание. А деньги — это кровь, через которую это сознание распространяется во все клетки тела. Вот такой пример можно привести. Они очень близко должны быть. Деньги на санскрите называются артха, богатство, деньги, все. И этим же словом означает духовные качества хорошие. Это очень близкие понятия. Артха – это душа и кровь, они связаны должны быть. То есть деньги – это кровь, это взаимообмен, поддержание жизненной энергии. А душа – это то, что заводит сердце и распределяет эту кровь.
То есть это вещи не противоречивые, они способны помогать в нашем развитии, правильно понимаю?
Нельзя давать деньгам место души, а души, наоборот, место ниже.
Или продавать
ниже.
Свою да. душу, да?
Менять их местами нельзя.
А есть ли какие-то вещи, которые вот способны разрушить жизнь человека? То есть мы поняли, что деньги мы можем использовать во благо, да, как кровь в организме. Но есть ли что-то, что может просто разрушить жизнь человека?
Очень сильно это может, конечно. Есть
какие-то
такие
привычки, может есть, быть.
Да. Самая как бы отвратительная вещь, с которой исходят все вот эти пороки, это незаконные сексуальные отношения. Отсюда исходят все вот эти стремления потом уже к алкоголю, к интоксикациям, к лжи. Вот это вот источник пороков главный.
Но а что в этом плохого? То есть это кажется нормальным сейчас? Все отношения построены на этом? Ну, как это? Почему это плохо?
Это нормально считается, потому что все так стали жить. То есть просто это большевики. Когда-то они были меньшевиками, стали большевиками. Вот и все. Вот поэтому так кажется. Это иллюзия. Давайте посмотрим на последствия этой деятельности. Тогда скажем, хорошо это или плохо. Сколько абортов, сколько разрушенных семей, сколько брошенных детей. Сколько конфликтов в семье. Давайте посчитаем, что происходит, что из этого исходит. Из этого исходит, что мы живем в условиях Третьей мировой войны. 20 миллионов абортов в год. В год. 20 миллионов по миру. За 4 года Второй мировой войны было 40 миллионов, 20 с двух сторон. За 4 года. За один год 20 миллионов.
Но сейчас как будто бы знаний-то нет совсем. Как по-другому? Это нормально? Ну как по-другому построить? Вот нам же нужно понять, нам же нужно попробовать как-то вот пожить, нам тест-драйв какой-то нужно сделать. Как мы поймем, что этот человек мне подходит?
Подходит, не подходит?
Да.
Надо обучать, никак никто не поймет. Женщину обмануть любой сможет, мужчина. Не, никто не сможет. Это без образования, без подготовки, без культуры. Нет, это не должно. Это государственной важности вопрос. Это значит, что мы сейчас вот скажем, как распознать, и вот эту формулу применим каждому. Ничего не получится. Это вопрос государственного масштаба, это образование, это подготовка нового поколения вообще. И это как раз долг родителей сейчас. Хорошо, пусть государство пока еще ничего не знает, как это с этим справиться. Давайте будем обращаться к семьям, к родителям, которые существуют сейчас, которые воспитывают детей нового поколения. Давайте дадим образование. Давайте учиться. Начиная с этих передач, скажем, можем что-то организовать и дальше для людей.
То есть дать знания о том, как воспитать детей, чтобы они уже несли эти традиции, эти ценности.
Что такое брак, что такое муж, что такое жена, какие традиции семейные, что такое династия, какие они были, их смысл, их значение, все нужно знать.
Но даже при большом желании это сложно сделать. Ну, то есть на что опереться, где найти? В школе этому не учат, в университете тоже нет. Где найти эти знания?
Уже в интернете учат. Уже распространяется, вот наша передача тоже касается этой темы, смотрите, тоже смотрят люди, которым нужно это, они хотят получить подобные знания, они ответственны за свою семью, они будут искать.
Для этих стучите, и вам откроют.
А?
Стучите, и вам откроют.
Да, но мы живем в такое время, когда мы только, может быть, начинаем, да, это вот духовное развитие возрождать, но это бурный процесс, интересный процесс.
Благодарю. Знаете, в завершении еще хотелось бы поговорить про законы этого мира. Ну, то есть не законы, которые написаны человеком, а законы, которые важно понимать каждому, который управляет этим миром, какие-то основные, ну, то есть вот на что человеку опираться. Ну, то есть, условно, не делай зла, хотелось продолжить, не получишь добра, но это уже искаженные присказки. Ну, не делай так, не будет так, да. Или там. Мы все знаем, что есть закон тяготения, да, и нам не нужно его проверять на веру. А есть ли еще какие-то законы, которые вот действуют, и человеку их нужно просто принять на веру?
Да, да, вот смотрите, общество меняет сегодня свои философские взгляды за последние там 30-40 лет. Серьезно изменилось мировоззрение людей. То есть я это видел собственными глазами. Сначала вообще люди не понимали, что такое душа, они были против, или Бог. Постсоветское пространство было сложно в этом плане. Вот. Но постепенно стали понимать, что есть душа, есть тело, что они разные вещи. Хорошо. Стали появляться такие рассказы, фильмы даже западные о том, что вот есть жизнь после смерти. Эта тема стала распространяться, матрица внесла сюда тоже свой вклад, что-то есть другие измерения сознания. Потом уровни сознания, да, затем карма, реинкарнация. Тоже нужно было время, несколько лет, где-то лет десяток примерно, чтобы российское, например, общество, да, оно стало вникать в это как научно уже, убеждаться в этих законах. Сегодня, как вот выясняется, я многих спрашиваю тоже, людей выдающихся, они говорят, что сегодня молодое поколение, им не нужно объяснить карму и реинкарнацию, они это уже изначально принимают. Они смотрят, у них много информации, они смотрят кино, они слушают то, для них это уже привычно стало. То, что недавно совсем отрицалось даже наличие сознания, души, отдельное тело, сегодня уже карма и реинкарнация, молодое поколение, а константа, все, они принимают как нечто доказанное уже. Теперь нам нужно делать следующий шаг развития образования, объяснять, что такое материальная природа, ее качество, гуны. Вот теперь мы должны вот эту тему разъяснять людям, обществу. И если мы дадим это понимание качеств материальной природы, люди смогут уже осознанно выбирать из этих качеств, свою жизнь строить осознанно смогут. Управлять своей жизнью начнут постепенно. То есть пока карма есть, но это как неизбежность, да, вот что делать, у меня карма, у меня судьба. Нет, давайте теперь про гуны поговорим, у вас выбор есть. И выбирать нужно в гунах природы. Сегодня мы должны говорить о гунах больше, 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 больше. Люди начнут управлять своей жизнью.
Объясните для зрителей, пожалуйста, что такое гуна, потому что многие с этим не знакомы, что это за термин такой.
Гуна означает качество. Например, есть железо, есть серебро, есть золото. Это все металл, но гуна разные, качество разное. Вот это гуна.
Ну, то есть какая-то энергия, да?
Да, это качество. Качество. Например, кто-то добрый, кто-то злой. Это тоже гуна, это качество. Доброта – это качество. Недоброе настроение тоже качество. Но гуна, второе значение того же слова – веревка. Вот я раздражительный, такое у меня качество. Я не могу стать другим. Оно меня держит, это качество, видите, связывает, веревка. Вот гуна – карма называется. Она меня связывает. И чтобы изменить карму, судьбу свою, мне нужно изменить гуну, привычку. Что привычка создает качество какое-то. Например, человек курит, возникает привычка. И эта привычка дает ему какое-то качество, гуну. То есть влияет на него. Или алкоголик влияет, или наркоман. Он становится другим, да, уже. Под наркотиком он уже другой, другого качества человек. Значит, вот эта вот привычка, через действие он привел эту привычку, через карму, создало мое качество. Теперь я хочу изменить свое качество, нужно изменить действие. Видите, люди начнут понимать, ага, я могу изменить свою жизнь. Если изменю действия, что нужно делать теперь мне, чтобы лучше улучшить жизнь? Вот. И постепенно через действия прививаются более хорошие качества, лучшие. То есть гуны – это разные, есть гуны отвратительные, есть гуны среднего порядка, есть гуны возвышенные. Люди могут быть святыми, великими пророками, там, не знаю, лидерами, могущественно могут быть, как свиньи жить вообще. Ведь это все человек, видите, это все это вмещается в одно слово – человек. Гуны разные человека. Вот тигр, он везде тигр всегда, а вот человек разный. Поэтому люди не доверяют человеку, говорит, он же просто человек. Да, в какой гуне, смотря, кто написал Священное Писание, человек, какой человек? Ньютон, он придумал закон тяготения или открыл? Открыл, не придумал. Также Священное Писание не придумали, а открыли люди, которые находятся в высшей гуне.
Ну, знаете, как некоторые говорят, что... Но это же вот кто-то написал, что это же вот кто-то сказал. Ну почему я должен этому доверять? Вот существует такое расхожее мнение.
Вода, вот нужно увидеть гуну, в какой гуне человек это делает.
Кажется, что вот я сегодня про это услышал, что вот карма и реинкарнация — это вообще какие-то индийские вещи, это к нам не относится, мы вот там в России живем или там в странах СНГ, да, мы вообще другие, это же вот у них там, в Индии, у них там карма, гуны, реинкарнация, у нас все по-другому.
Это только для индусов, да, я согласен.
Это да, это индийское что-то.
Русские не воплощаются, не перевоплощаются. Просто нужно название сменить, чтобы это их не смущало. Название смущает. Карма — индийское слово. Не индийское, но санскритское слово. Хорошо, мы можем сказать христианским языком привычно, что посеешь, что пожнешь. Работает тот же самый закон.
Но в христианстве тоже к реинкарнации, ну, как бы, что ее вроде как нет. Хотя косвенные упоминания в Библии, если посмотреть.
Нет. Священники, они там расходятся во мнениях. Многие сейчас больше принимают реинкарнацию священников. Они не говорят о ней, как мне объяснил один священник христианский, не говорят людям, чтобы они не забывали о сегодняшнем дне. То есть инкарнация, значит, я могу отложить свои добрые дела, какая мне разница,
а потом?
Да. Все равно я буду жить, после смерти снова воплощусь, значит, снимаю с себя ответственность. Раз я буду продолжать жить при любых обстоятельствах, то ответственность уменьшается. Но они этим руководствуются, некоторые не говорят об этом. Вот. Поэтому нужно говорить не только о реинкарнации, но и о карме, об ответственности. То есть гуна, карма, вместе закон должен быть разъясняться.
А что в большей степени управляет нашей жизнью? Вот судьба, карма или какие-то вот внешние обстоятельства, или свобода воли, например?
Если говорить с практической точки зрения, конечно, судьбой управляет Всевышний, так, высший разум, но это для нас, может быть, непрактично выглядит, мы не понимаем,
непонятно,
как он это делает. А практично будет управлять чувства и ум. Какой тип чувств ума у меня есть, тогда и пойду, это уже известно.
То есть, следовательно, если я хочу свою жизнь изменить, мне нужно работать со своим умом.
Совершенно верно.
А как это сделать? Что здесь может помочь?
Возвышение мыслей, сознания.
А как это вот просто возвысить?
Да, вот поэтому мы говорим, читайте Священное Писание, например. Обсуждайте эти темы, думайте на эти темы, ищите ответы. Поэтому говорим, так он возвышается в общении.
А вы можете порекомендовать, с чего начать?
С какого Священного Писания?
С какого Священного Писания, да, может быть, практики какой-то.
Возьмите, купите все Священные Писания, вот, и просто листайте картинки, там, смотрите заповеди. Может быть, даже берите то, что привычно. Библейские заповеди, возьмите 10. Может быть, вы их не знаете наизусть. Посмотрите внимательно. И посмотрите, какая заповедь вас больше всего привлекает. И изучайте вот через это. Пытайтесь вот развернуть вот эту заповедь для себя. Раскрыть ее, обсудить ее подробно. Вы удивитесь, вы сделаете много открытий.
Мне здесь вспоминается старый анекдот, когда Моисей водил по пустыне и пошел договариваться с Всевышним, говорит, ну, пойду на диалог, на даршин. И возвращается, все ждут, говорят, ну что, как прошло? Он говорит, ну, есть две новости, хорошая и плохая. Говорит, ну, давай с хорошей. Состав удалось договориться до 10, все хлопают, говорят, молодец, классно, спасибо. А какая плохая? Прелюбодеяние вошло.
Люди понимают, да, что это не просто будет.
Да, благодарю вас за диалог. Мне хотелось бы какие-то, знаете, напутственные слова услышать от вас для людей, что-то от сердца вдохновляющее, что может помочь людей, направить их.
Ну, сейчас в преддверии Нового года у нас, поэтому, конечно же, поздравления традиционные всем, конечно же, пожелать счастья. Но я бы не хотел формально просто желать счастья, как это было уже много раз. Будьте счастливы, на утро 1 января все в очень тяжелом состоянии находятся. В несчастном состоянии находится. Поэтому, если не формально, то, конечно, нужно сделать какие-то шаги к новой жизни, духовной жизни. Вот. Если мы подумаем вот в этот Новый год о новой какой-то, о более духотворенной жизни, то, конечно же, что-то случится в новом году. Хорошее случится что-то. Поэтому я призываю всех мыслить позитивно, обратиться к духовности. Может быть, все-таки даже формально, но прочитать что-то из Священного Писания прямо на Новый год, перед застольем, как это было принято когда-то во всех семьях на самом деле. И посмотрите, какая будет настройка этого праздника и что будет в новом году. То То есть я обещаю, что что-то хорошее случится.
Благодарю вас за эту встречу, за это интервью. И в самом конце, знаете, мне бы хотелось среди комментаторов разыграть одно интересное священное писание Бхагавад-гиту и попросить вашего автографа. Может быть, среди людей кто-то расскажет свою историю трансформации, как поменялась его жизнь, через что он прошел, и мы подарим этому человеку книгу.
Угу.
Да, благодарю вас.